Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Человек дела». С вами Михаил Пискунов, бизнесмен и маркетолог. Во втором сезоне мы размышляем о делах представителей знаменитых фамилий в мировой истории предпринимательства. Попробуем разобраться, как им удалось стать успешными бизнесменами, в чем их секреты и чему нам у них можно научиться.
Партнер этого сезона – Moscow Business School, эксперт в профессиональном бизнес-образовании и развитии управленческих навыков.
24 октября 1862 года на территории нынешней Северной Чехии в семье местного резчика по богемскому стеклу родился сын Даниэль. Мальчик обожал играть со стекляшками в мастерской отца. Ему нравилось, как лучи света красиво преломлялись в каждом осколке. Никто тогда и не думал, что это станет делом всей его жизни. Даниэль весьма неплохо играл на скрипке и мечтал о всемирной славе музыканта, но вышло совсем по-другому. Ему едва исполнилось 18, как отец отправил его в Париж учиться инженерному делу. Через 3 года он едет в Вену на выставку электротехники, 3-ю в истории международных выставок после Парижа и Мюнхена. Всего это масштабное даже по нынешним временам мероприятие посетили больше 800 тысяч человек. Среди них был и наш герой, студент из Парижа Даниэль Сваровский. Здесь он познакомился с изобретениями Томаса Эдисона, которые круто повернули жизнь молодого человека. Именно тогда к нему пришла мысль использовать для шлифовки стекла электрический ток. Вот придумать бы такую машину, что позволило бы вести обработку изделий гораздо быстрее и с большей точностью, чем при работе руками. Эта мысль об инновации завладела нашим героем на ближайшие 9 лет. Справедливости ради нужно сказать, что технологию изготовления драгоценностей из хрусталя знали еще в Древнем Египте. Потом ее перенял Жорж Фредерик Страсс, чтобы дворяне при дворе Людовика XV могли блистать, не разоряясь на ювелирных украшениях. Эту идею и подхватил наш герой, креативный стекольщик из Богемии Даниэль Сваровский. В 1892 году изобретатель получил патент на свою электрическую шлифовальную машину. Первый камень в фундамент бизнеса был заложен. Нужно было выбирать местоположение фабрики. В Богемии конкуренция в стекольном производстве была высока, поэтому открывать завод там было не лучшей идеей. К тому же Сваровский не без основания опасался, что конкуренты украдут его разработки. Делая ставку на автоматизацию обработки хрусталя, хозяин понимал, ему потребуется много электричества, а значит, размещаться стоит вместе с дешевой электроэнергией. Наконец, логистика. Прекрасно, когда рядом есть железная дорога, да еще и международная, Вена-Париж. Выбор партнеров по бизнесу тоже не был случайным. Франц Вайс, брат его жены, Арман Касман, состоятельный знакомый из Парижа, который помог компании со стартовым капиталом. В то время Париж был центром мира моды, а Касман, помимо финансовых средств, обладал еще и разветвленной сетью контактов и отличной репутацией в деловых кругах. Так, в 1895 году в коммуне Ваттенс, что на Тирольской земле, неподалеку от гидроэлектростанции, появилась компания по производству стеклянной бижутерии. Логотипом был выбран символ чистоты помыслов и альпийских гор Эдельвейс, цветок необычайной красоты, по древней традиции приносящий удачу каждому, кто увидит его. Компаньонам осталось научиться продавать свой товар. В начале 20 века Даниэль с полными чемоданами своих стразов лично едет в Париж, движимый убеждением сделать роскошные украшения доступными всем. Альтернатива натуральным драгоценностям восхитила столичных модниц, вдохновила дизайнеров и заинтересовала торговцев. Производство быстро развивалось. В 1900 году Даниэль расширил помещение, нанял еще 200 рабочих и назвал свое предприятие «Сваровский». Под этим именем оно известно до сих пор. Главное ноу-хау мастера даже не технология шлифовки хрусталя, а секретная формула состава исходных смесей, используемых для его изготовления. Именно поэтому кристаллы Сваровски отличались необыкновенной прозрачностью и блеском. Говорят, что эта формула хранится в строжайшем секрете до сих пор. В отличие от многих предшественников, он никогда не выдавал свои хрустальные изделия за бриллианты. Наоборот, мастер добился идеального качества искусственных камней, открыто называя их имитациями, и превратил украшения из них в отдельный вид ювелирного искусства. Кристаллы Сваровски нельзя было поставить в один ряд с дешевыми украшениями. Они значительно превосходили продукцию конкурентов и по качеству огранки, и по внешнему виду, да и натуральным бриллиантам не уступали по красоте и блеску, а стоили гораздо дешевле. Благодаря этому идеальному соотношению между ценой и качеством компания нашего героя смогла закрепиться на рынке. Помогала и взаимовыгодная дружба его с модельерами. Первые кутюрье Жанна Ланвен и Чарльз Фредерик Уорд ввели кристаллы Сваровски в мир высокой моды. Кристиан Диор вдохновил на создание дизайнерской линии украшений. Модельер Карл Лагерфельд, художник Сальвадор Дали, архитектор Даниэль Либескинд. Все эти люди создавали свои произведения в сотрудничестве со Сваровски. Постепенно этот семейный клан становился родоначальником эпохи бижутерии и массового выпуска искусственных бриллиантов. В начале 20-го столетия модницы уже не считали позорным носить подделки. К тому же Коко Шанель и Эльза Скиапарелли использовали бижутерию в своих коллекциях. Коко Шанель утверждала, цитирую, «Имитация – это самая честная форма лести. Украшений должно быть много, но если они настоящие, это отдает хвастовством и дурным вкусом». Конец цитаты. Продолжалась и политика инноваций. Например, в 1931 году компания выпустила гибкие с вплетенными в них кристаллами ленты, которые легко пришивались на ткань. И теперь Сваровски блистали на платьях, обуви и сумках. Такое новшество, обеспечивающее простоту использования, послужило еще одной причиной успеха этого бренда. Кристаллы снимались в кино, разместившись на телах и платьях героинь, и выходили в люди. Фильм 1932 года режиссера Джозефа фон Штернберга «Белокурая Венера» представил героиню Марлен Дитрих в костюме, украшенном сверкающими камнями от Сваровски. Позже мы увидим их и на платье Одри Хёбёрн, британской актрисы, признанной иконой стиля в киноиндустрии, в романтической комедии 1961 года «Завтрак у Тиффани». Мерлин Монро посетила 45-летие американского президента Джона Кеннеди в платье, украшенном 6000 кристаллов. Медийные личности особенно ценили приемлемые по цене, но не уступающие натуральным бриллиантам по внешнему виду украшения. Внимание знаменитостей сделало бренд Сваровски еще популярнее. Эти аксессуары стали ультрамодными.
С детства Даниэль Сваровски помогал в семейном стеклодувном цеху. Создавал бижутерию, заколки и бытовые предметы. Отец рассказал сыну, как резать хрусталь, но не дал серьезных навыков бизнеса. Окончив школу, Даниэль отправился в Париж изучать инженерное дело. Столичный университет давал студентам не только теоретические знания, но и практические навыки, нужные для профессии, даже сверхпопулярные опыты с электричеством. Но университет не учил, как стать хорошим предпринимателем и развивать свое дело. Все пришлось познавать методом проб и ошибок. Сейчас Сваровски мог бы освоить бизнес куда быстрее. Бизнес-школы дают структурированные знания, подкрепленные опытом экспертов. Именно это предлагает Moscow Business School. Учеба в Moscow Business School – это не теория ради теории, а прикладные навыки для работы и бизнеса. Программы школы учат анализировать ситуации, принимать решения и внедрять эффективные стратегии. Формат обучения гибкий и удобный. Вы можете выбрать онлайн-курсы, интенсивы или полноценную программу MBA. Все это легко совмещается с работой, не придется откладывать профессиональные цели. Самое важное – преподаватели. В Moscow Business School вас обучат эксперты, преуспевшие в бизнесе. Они поделятся не только знаниями, но и практическими инструментами, проверенными на собственном опыте. А еще школа создает пространство для общения и нетворкинга. Вы станете частью сообщества, где обмениваются идеями, ищут партнеров и получают поддержку. Переходите на сайт Moscow Business School по ссылке в описании подкаста, изучайте предложения и наращивайте бизнес-знания.
Компания активно развивала и косвенные рынки. Так, в 1919 году появилась дочерняя компания «Тиролит», занимавшаяся производством и продажами шлифовальных и полировальных инструментов. Кстати, ее активное развитие удерживало доходы семьи Сваровски во времена Первой мировой, которая так и не позволила компании выйти на американский рынок. Стратегия диверсификации показала тут всю свою силу. Компания быстро шла к успеху, но, как это часто бывает, внешние обстоятельства оказались сильнее. Перед Второй мировой войной успешная международная компания переключилась с ювелирных изделий на высококачественную оптику для армейских нужд – бинокли и прицелы. Три сына Даниэля Сваровски соблазнились идеями нацизма и получили партийные билеты. В эти тяжелые для компании времена старший сын Эльфред с братьями делали все, чтобы тирольская промышленность плавно интегрировалась в мощные экономические механизмы Третьего рейха и в национал-социалистический порядок. Со времен включения Австрии в состав Германии в марте 1938 года до марта 1944 численность работников фабрики возросла с 500 до почти 1200 человек. Еще один примечательный факт. Когда Гитлер решил строить свою тирольскую резиденцию, семья Сваровски пожертвовала фюреру 100 тысяч шиллингов. Впрочем, на официальном сайте компании вы не найдете упоминания об этом периоде. Наследники тщательно скрывают исторические данные, мотивируя это тем, что это ничего не делает для их бизнеса. Любые попытки историков и журналистов докопаться до архивов терпят фиаско. Но, как известно, попытки стереть или переписать прошлое ничем хорошим не заканчиваются. Отдельно нужно сказать о корпоративной культуре в компании «Сваровски». Каждый ее сотрудник приучен чтить память основателя, его историю и заслуги. Может быть, поэтому хранится в тайне секрет производства хрусталя больше 100 лет. После создания очередного экземпляра для мировых коллекций все чертежи немедленно уничтожаются, что делает выпуск реплики попросту невозможным. Все оборудование изготавливается внутри компании, по традиции заложенной ее основателем. Ответственность, творчество, энергичность и страсть – вот четыре слова, которыми можно обозначить корпоративные ценности Сваровски. Мысли и действия каждого подчинены интересам компании. Мы заботимся о Сваровске в целом, и Сваровски заботится о каждом из нас. Постоянно совершенствует то, что уже хорошо, правило, заложенное со дня основания, и ему принято следовать и до сих пор. Добавлять блеск к повседневной жизни людей и дарить им радость через кристаллы – вот главная миссия этого бренда. В 2020 году, когда на мир обрушилась пандемия, хрустальное королевство треснуло. Быстрая экспансия, которая вывела бизнес на международный рынок, обернулась против компании. Во-первых, потребительские тренды изменились, платежеспособность покупателей упала, и бутики опустели. Во-вторых, на рынок стремительно начали выходить китайские и египетские изделия, которые стоили значительно дешевле. Привыкшие к высоким прибылям, члены семьи Сваровски лихорадочно решали, что им делать. Исполнительный директор Роберт Бухгауэр предложил переориентировать компанию, сделать ее продукцию более оригинальной и высококачественной. Для этого нужно делать дорогостоящие вещи, которые будут иметь высокий спрос у богатых людей, говорил он. Изделий будет производиться меньше, но прибыль будет на должном уровне, а может и больше, чем предполагается. Но все члены семейства встретили такое предложение с недоверием. Они настаивали на том, что продукция компании по-прежнему пользуется спросом, поэтому самым правильным решением будет продумать стратегию по привлечению еще большего количества клиентов. Именно этим предложено было заняться непосредственно самому директору, но тот не собирался менять своего решения, поскольку увидел один единственно правильный выход. Как поступил бы в этой ситуации сам Даниэль Сваровски, остается лишь предполагать. Основатель «Хрустальной империи» ушел из жизни в 1956 году в возрасте 94 лет. Дело продолжили наследники, сохранившие основы корпоративной культуры, заложенные знаменитым предком. Постоянное совершенствование и инновации они поддерживают как главный принцип компании. Наладили выпуск цветных кристаллов, подвесок для люстр, сувенирных хрустальных фигурок, занялись тюнингом автомобилей своими кристаллами и развивают собственную розничную сеть. С 1983 года компания по всему миру открывает собственные бутики. Сказочное оформление «Хрустальный лес» превратило их в атмосферное место, куда многие приходят ради красоты, а не шопинга. Бренд дорожит каждым покупателем и находит к нему индивидуальный подход. От членства в элитном клубе Crystal Society до распродаж в Swarovski Outlet. И балует коллекционеров лимитированными сериями статуэток, поклонников авторского дизайна люстрами и другими аксессуарами. Выпускают часы, одежду и парфюм, но прежде всего, конечно, украшения и кристаллы, ежегодно пополняя мировые коллекции. Айдентика бренда тоже не стоит на месте. Эдельвейс в логотипе продержался 100 лет. Но не все знали, что это за цветок, не понимали, как он связан с компанией. Поэтому в 1989 году его заменили на более известный всем образ. Эмблемой бренда стал лебедь, одна из самых величественных птиц. Теперь она разделяет основные атрибуты с кристаллами Сваровски – красоту, элегантность, чистоту и силу. Самый большой в мире бутик Сваровски находится под землей. В 1995 году, к столетию со дня основания компании, художник Андре Хеллер и его команда создали невероятно красивый подземный музей кристаллов. Вход выполнен в виде головы великана с глазами из зеленого хрусталя. 13 залов, связанных стеклянными коридорами, лабиринтами и лестницами, представляют почти все наследие бренда за 100 лет. Там вы можете увидеть и самый большой кристалл на 310 тысяч карат, 40 сантиметров в диаметре, и самый маленький, меньше миллиметра. Оба этих рекордсмена без труда вошли в книгу рекордов Гиннесса. Сегодня этот музей – огромное интерактивное пространство, где можно не только посмотреть, но и послушать, почувствовать и понюхать. Это второй по популярности туристический объект в Австрии. Соберетесь, непременно посетите. Там очень красиво и увлекательно. Даниэль Сваровски считал, что натуральные бриллианты – это удел королевских семей. А его цель – позаботиться обо всем остальном мире. Он создал свой эталон кристаллов. Безупречное качество, изумительная красота и доступная цена. Система контроля отсеивает камни с дефектами, которые даже незаметны глазу. 80 расцветок и более 300 видов огранок до сих пор дают простор для дизайнеров. Они создают украшения для любой ситуации, на любой вкус и бюджет. Нашего героя называли и хитрым мошенником, и мастером иллюзий, и ювелирным мэтром. Один факт неоспорим. Как бы ни именовали бизнес Даниэля Сваровски, он сумел превратить свою компанию в производителя кристаллов, главного в мире. С вами был подкаст «Человек дела» и его ведущий Михаил Пискунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории.